Всем добрый день, с вами снова подкаст «Похищение Европы», и с вами в студии Сергей Терешенков, руководитель отдела коммуникации гражданского форума «ЕС Россия».
И Дарья Сухарчук, журналистка из Берлина, и сегодня мы обсуждаем тему, такую давно наболевшую, именно расширение НАТО, в данном случае не на восток, а на северо-восток, после того, как туда вступят Швеция и Финляндия, которые вот как раз сейчас, когда мы записываем этот подкаст в середине июня, подали туда заявки, а когда вы будете нас слушать 1 июля, может быть, уже даже и вступят.
Да, но вот вопрос, на самом деле, вступят ли, потому что после того, как они подали свои заявки, вроде все страны Альянса, все 30 членов Альянса были с этим согласны, но потом вдруг взбунтовалась Турция, которая сказала, что и Швеция, и Финляндия поддерживают террористов, имея в виду рабочую партию Курдистана, с которой Турция уже давно ведет борьбу, еще с 80-х годов прошлого века, и регулярно пытается разобраться и с, как они утверждают, с их сателлитами в Ираке, Сирии и других странах региона.
Да, ну а в странах Северной Европы живет довольно большое количество курдов, которые уехали из Турции в свое время как раз из-за преследований, и понятно, что им вся эта риторика, конечно, очень некомфортна.
И на самом деле недавно в Швеции как раз было голосование по поводу выражения недоверия министру юстиции, но премьер-министр Швеции Магдалена Андерсон сказала, что если ему выразят недоверие, то тогда весь кабинет министров уйдет в отставку. И вот как раз из-за очень шаткого баланса между партиями в парламенте как раз депутат с курдскими корнями спасла тогда коалицию, и, соответственно, правительство осталось у власти. Ну, по крайней мере, наверное, до выборов, которые предстоят в начале сентября.
Да, ну и с другой стороны, интересно, как в Швеции восприняли идею присоединения Швеции к военному альянсу, потому что Швеция, как известно, страна, которая несколько веков сохраняла нейтралитет, и для многих это было таким даже поводом для гордости. Ну вот теперь с нейтралитетом будет покончено.
Обо всем об этом мы сегодня поговорим с Михаилом Сульманом, экономистом и политологом, который был сотрудником различных ведомств, министерств в Швеции, а в последнее время был исполнительным директором Нобелевского фонда.
Михаил, спасибо большое, что присоединились к нам в этот вечер. Для Швеции действительно очень важный, правда?
Да, да, это исторический момент насчет вот нашего перехода от традиции неприсоединения к военным блокам, якобы. Это длинная история, и там много есть специфики, но в принципе 200 лет вне разных военных союзов, а теперь мы решили вступить.
Да, ну вот смотрите, мы как раз говорим в тот момент, когда только что прошли встречи генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга с президентом Финляндии, ну и практически со всем кабинетом министров в Швеции, да. Что вы можете сказать вот о результатах этих переговоров, и стало ли более понятным теперь? У нас подкаст будет выходить уже, когда пройдет саммит НАТО в Мадриде, но стало ли вам понятно, что вот все-таки Финляндия и Швеция вступят в НАТО или не вступят в НАТО к концу июня?
Дело в том, что, конечно, результатов не могут быть без дальнейших переговоров с Эрдоганом. А здесь не только, как сказать, Швеция и Финляндия с одной стороны и Турция, то есть Эрдоган с другой стороны. А здесь более сложная схема. Здесь явно, что Эрдоган, выступая или проявляете вот претензии к Швеции и Финляндии, он не только преследует какие-то изменения в нашем поведении в отношении Турции, его, а здесь самое главное для него – использовать вот эту карту финско-шведскую в отношении Вашингтона, потому что он под санкциями, как бы эмбарго на поставки тех самолетов, которые он хочет купить в Америке. Самые, касается, ну, вообще положение между, отношения между Вашингтоном и Анкарой не совсем простые. И он вот увидел, что он может использовать нашу заявку на вступление в НАТО как обменную монету для вот торга с Вашингтоном. Так что здесь не только Швеция и Финляндия.
Ну вот если мы даже, вы знаете, это, мне кажется, что такая более там конспирологическая теория у меня возникла, но вдруг она имеет какие-то основания, потому что ведь Эрдоган, он тоже пытается лавировать сейчас и между Украиной и Россией, да, и известно, что он долгое время тоже является по определенным вопросам союзником президента Путина. То есть не кажется ли вам, что может еще здесь и Россия играть какую-то роль? Или это такие действительно конспирологические теории с моей стороны?
Я не знаю, но я думаю, что это он преследует более, как сказать, конкретных и близких ему целей. Ну, значит, он претензии выступил в адрес Финляндии и Швеции, но главным образом это Швеция, потому что у Швеции для него две главные проблемы. Во-первых, мы предоставили убежище турецким оппозиционерам. Они здесь спасаются от его за кавычках правосудия. И он уравняет эту политику к тому, что мы якобы поддерживаем ПКК, курдская, ну, радикальная экстремистская партия. Дело в том, что мы, как и остальные ЕС, мы объявили их экстремистами, террористической организацией. А вот здесь у нас, я изо всех не ручаюсь, конечно, но это 30 с чем-то человек, которого он хочет, чтобы мы выдали ему. Они, как я понимаю, ну просто такие демократического настроения люди, публицисты, журналисты и так далее. Это первая часть. Вторая часть, что мы, следуя нашим принципам в области торговли с оружием, мы ввели эмбарго на поставки оружия в Турцию в связи с вторжением Турции в Сирию. И когда Трамп как бы слил этих курдов, которые героически боролись за нас против ИГЭ, запрещенного в России организации. Вот. И в связи с этим Швеция вела, то есть не вела, а просто применяла свои законы или порядки, что касается продажи орудия в страны, которые ведут войны. И это он хочет, чтобы мы, значит, отступили с этой позиции. Ну, там, конечно, как сказать, если вступаешь в этот клуб, то, конечно, трудно поддерживать такое эмбарго. С другой стороны, американцы, но это другая величина. Они именно сейчас проводят эмбарго в отношении своих самолетов и как ответ на тот факт, что Эрдоган купил эти ракеты ПВО С-400 у России, как ну, шаг, который подрывает солидарность в НАТО. Так что то, что может Юпитер, быку нельзя. Но вот, но он, здесь переговоры идут, и ну, опять я думаю, что это уравнение с не столько двумя или тремя неизвестными, но там еще пару неизвестных именно с адресом в Вашингтоне.
Ну, у меня был вопрос человека с улицы, который в Швеции никогда не был и не жил, и совершенно не представляет себе шведское общественное мнение. Но, насколько я знаю, для многих шведов действительно очень важным был вот этот многолетний нейтралитет Швеции как страны, такая вот пацифистская позиция в каком-то смысле. И очень интересно было бы услышать от вас, как от человека, который живет в Швеции и который вообще действительно может хорошо это объяснить, как же менялось шведское общественное мнение за вот эти месяцы, что прошли с да, сначала обострения на границах с Украиной, потом уже прямого вторжения России в Украину, что, я так понимаю, большинство шведов поддержало решение правительства вступить в НАТО.
Да, значит, я не знаю, сколько у нас времени, но надо все же начать с послевоенного порядка здесь на севере. Но после поражения Финляндии во Второй мировой войне союзники установили порядок контроля над Финляндией, или исполнялось это советской контрольной комиссии под руководством Жданова. Ну, в 1948 году в Москве был подписан договор о дружбе, сотрудничестве, взаимопомощи между Финляндией и Советским Союзом. Это обязывало Финляндию соблюдать полный нейтралитет. Ну, это потом были разные договоры насчет репараций и так далее. Финляндия большими усилиями довольно быстро расплатилась по этим репарациям. Но это вот позиция Финляндии нейтральная, но, как сказать, под постоянным взором Москвы. И Москва тоже ограничена, но все же вмешивалась в внутреннюю политику Финляндии. Но Финляндия осталась демократической, свободной в внутренних делах страной. Это Финляндия. С другой стороны Швеции, там Норвегия и Дания, они решили вступить в НАТО с самого начала. Однако же с тем ограничением, что они на своей территории не обязались не принимать постоянные или ставить постоянные базы НАТО и не принимать ядерное оружие. Так что это членство НАТО, но с ограничениями. А в середине Швеции она объявила себя, она не принадлежала к союзам. С целью, это была формула, с целью соблюдения нейтралитета в случае войны. То есть не в нейтралитет, как у Финляндии, или как у Австрии и Швейцарии, а не присоединение к блоку. Что значило, что да, мы не входили в НАТО. С другой стороны, мы держали очень существенную военную готовность, резервную армию в 700-800 тысяч человек. Одна из самых крупных, серьезных военных авиаций Европы и так далее. И здесь эта система с Финляндией полностью нейтральна, Швеция, не присоединенная к блокам, и Норвегия и Дания, это создавало так называемый северное равновесие, северный баланс. Довольно изощренная штука, Но совершенно ясно, что в Москве принимали в учет эту систему. То есть, если бы оккупировали Финляндию, что вполне было возможно в конце 40-х, да и позже тоже, то знали, что в тот же момент Швеция вступит в НАТО. Это не было сказано, но было совершенно понятно всем. Если так разрешите, я много катался на велосипедах, на велосипеде на острове Готланд. И там нескольких километров от аэропорта есть маленькая дорожка. На карте это маленькая дорожка. Едешь на ней, и вдруг она расширяется на 36 метров или 40 метров в ширину и несколько километров в длину. На карте это все еще маленькая дорожка. Но что это такое? Это посадочная полоса не для шведских самолетов, совершенно ясно. Но все понимали, здесь была готовность принимать помощь, если такая ситуация возникнет. Так вот, в Москве принимали в учет именно это. И когда были какие-то трения с Финляндией, то вызывали шведского посла, случайно моего отца, в МИД, чтобы объяснить свою позицию. Там было в 58-м, в 61-м году определенные трения не между Финляндией и Советским Союзом, а из-за напряжения вокруг Берлина. Но это другое дело. Но вот этот баланс существовал. Он существовал до падения Советского Союза. Тогда, в 95-м году, мы вступили в ЕС. Это уже, конечно, ограничивало нашу позицию. Мы уже не были полностью свободны. Мы должны быть солидарны со странами ЕС. Там есть статья об этом. Но, конечно, под этой статьей нет существенных реальных ресурсов по сей день. Ну, потом, уже в 90-х годах, но в особенности после аннексии захвата Крыма, сотрудничество с НАТО в рамках партнерства за мир развилось существенно. И к тому наш министр обороны, господин Гультфис, он очень систематично, он был противник, как и большинство шведов, противник вступления в НАТО. Но он развивал разные договоры о двухстороннем сотрудничестве с Польшей, с Великобританией и, главным образом, с Соединенными Штатами и другими. Развивалось очень тесное сотрудничество с Финляндией в области обороны. Ну, это самое тесное сотрудничество, которое у нас было. Вот. Но эта политика как бы была прагматичная, но мы все еще избегали того, чтобы вступить в НАТО. Потому что опять мы боялись, гласно или негласно, повредить этому балансу, который все же существовал на севере.
Ну вот, кстати, я хотел спросить как раз по поводу этого северного равновесия, о чем вы говорите. Вот сейчас вот две страны из этого северного равновесия предполагают вступить в НАТО. Швеция и Финляндия. А возможна ли такая ситуация, что, допустим, Швеция вступит в НАТО, а Финляндия нет? Или наоборот, да? Но вот президент Финляндии Саули Нинисто, да, 12 июня сказал, что такое невозможно. Но как вы рассматриваете эту возможность?
Нет, это совершенно правильно то, что он говорит. Можно даже сказать, что финны к этому приготовились. Они же после падения Советского Союза не разоружились, как мы. А они готовились. А уже в 2016 году попросили экспертов разъяснить, вот, как быть с этим НАТО, не давать рекомендации за или против вступления, а вот какие обстоятельства там. И они, эти эксперты, четыре эксперта, два финна, один француз, видный эксперт Франсуа Эсбур, и шведский бывший посол Финляндии. И они пришли к выводу, что в любом случае, если Финляндия вступит или не вступит, чтобы она действовала в ногу со Швецией, то есть вместе со Швецией. И это совершенно логично и для Финляндии, и для нас, потому что если так цинично посмотреть на соотношение сил, то в тот момент, когда мы присоединяемся к Финляндии, то относительный вес Финляндии увеличивается, ну, в отношении соседа. И в тот же момент, если Финляндия становится относительно весом, более весомой, то и это нам на пользу. Так что здесь и солидарность, и чистая выгода, если так можно сказать. Вот. Да, но если вернуться к хронологии, то прошлой осенью все еще меньшинство в Финляндии и в Швеции были за вступление НАТО. И довольно существенный разрыв был между «да» и «нет». В Финляндии в особенности, по-моему, там 20% были за вступление, а 60% против. Но потом имело место два пункта, если опять сослаться на президента Нинистю. Это эти ультиматумы, которые были, эти письма, которые были пересланы НАТО и Соединенным Штатам. И в одном из них насчет НАТО было требование, чтобы не было расширения НАТО.
И мало того, чтобы не было расширения НАТО, чтобы еще и вернулись к границам до того, как вступили страны Центральной Европы. Да.
Ну да, да, еще много таких креативных идей. Дело в том, что это значило, что Россия взяла на себе свободу решать за Финляндию, что Финляндия делать и что Швеция делать. И это вторжение в наш суверенитет, который мы не могли терпеть. Второе, это что этот ультиматум, это принципиально, касается дипломатический, политический шаг, он сопровождался этим варварским нападением на Украину. Это те два фактора, о которых говорит Нинистю. Это также повлияло у нас. И здесь у нас после всего этого в Швеции общественное мнение, оно сильно повернулось в сторону, или сторонники вступления в НАТО значительно увеличили свой вес. Однако все же на вопрос, вступить в Швеции в НАТО или нет, было довольно равновесие. Но если ставился вопрос, как Швеции делать, если Финляндия вступит в НАТО, то уже две трети были за вступление Швеции в НАТО вместе с Финляндией.
Ну, то есть консенсус в обществе есть.
Ну да, сейчас против все еще выступают левая партия, это как бы дочка бывшей шведской коммунистической партии, и партия зеленых. Ну, у партии этих бывших коммунистов на уровне 8-9% в вопросах населения. А эти зеленые, несмотря на то, что помимо войны второй большой вопрос или вызов человечеству – это климат, они набирают, сейчас вероятно, что они не попадут в парламент, они не наберут этих 4% голосов.
Но это вот тоже такой скандинавский парадокс, потому что в Дании, в отличие от той же самой Германии, с которой мы записываем подкаст, зеленые тоже совершенно, ну, маргинальная партия получается.
И в Дании тоже, да. Интересно, что в Германии зеленые как раз, ну, можно сказать, наиболее милитаристская партия получается. Ну, то есть они были первыми, кто открыто и с самого начала говорил о поставках тяжелого вооружения в Украину. И когда еще только были выборы в сентябре, они говорили, что давайте поставлять смертельное оружие в Украину, да, то есть не только там броню, но и то, чем можно стрелять. Да, это, конечно, очень интересно. И отдельно было довольно забавно видеть зеленых политиков с их таким характерной такой внешностью, когда они с несколько хиповскими своими кудрями рассуждали о, значит, видах немецких танков, которые могут быть посланы в Украину. Но это так уже размышления на полях. У меня был тоже другой вопрос. А почувствуют ли обычные граждане Швеции какие-то изменения в своей жизни после того, как Швеция вступит в НАТО? Допустим, это случится, да? То есть, я не знаю, это будут какие-то увеличенные расходы военные?
Насчет военного бюджета, то он находится на уровне 1,2% или 0,3%. Правительство решило после 24 февраля повысить расходы до 2%. Но это, как сказать, общая европейская мода, но все еще не оделись полностью. Некоторые немножко полуголые, но...
Ну вот Германия, по-моему, еще нет.
Нет, но они сейчас приняли решение. Сейчас не помню, какой там план по времени, но и потом еще этот фонд в 100 миллиардов евро для того, чтобы покупать оборудование. Но да, здесь это первое существенное повышение нашей обороноспособности. Ну, конечно, я бы сказал, война присутствует постоянно, здесь ведутся расследования, как обстоит дело с бомбоубежищами. Для очень большой части шведов в холодной войне были устроены громадные бомбоубежища. Сейчас там всякого рода разные предприятия и так далее, что с этим делать и как обстоят дела с этим. Потом, ну, психологическая оборона, но это еще до 24 февраля, это под влиянием аннексии Крыма и вообще психологической пропаганды и так далее из Москвы. Сейчас начинает работать новое управление, такого не было, было во время Второй мировой войны, по психологической обороне. Но чтобы разъяснять и показывать на пропаганду, на фейк-ньюс и так далее. Это хорошо, наверное, но Швеция очень неблагоприятная почва для российской пропаганды. Швеция находится, сейчас не помню последний опрос в Европе, но Швеция занимает, если не первое, то, наверное, очень важное положение среди тех, которые наиболее скептичнее относятся к путинскому режиму. И там еще есть элементы исторических отношений, но это другое дело, не надо углубляться в этом, но здесь нет ничего подобного по сравнению с путинфюрерами в Германии. Среди так называемых, я подчеркиваю, так называемых шведских демократов, но это крайне правая партия, там немало симпатизантов. И сейчас такой маленький скандал. Оказывается, один из их членов парламента сидел в комиссии по обороне и так далее. Сразу после того, что он покинул покинул Рейхстаг, он поехал в Москву на какое-то мероприятие. Но это маргиналы, это маргиналы. Ну, например, их лидер, его спросили, вы, если вам придется выбирать между Макроном и Путиным, вы кого выберете? Я не могу выбирать между ними. Или там между Байденом и Путиным. Ну, вот. Но это все еще они набирают там 16% в опросах. Это по моему взгляду, это минимум 16% слишком много. Но все же это и они влияют на эту правую сторону политического спектра. Но все же они не 33%, как в 1932 году в Германии.
Да, но вот вы не хотите углубляться в историю, а вот Владимир Путин недавно так углубился в историю, что вспомнил Северную войну, причем не спутал ее с семилетней, это уже, конечно, достижение. Он тоже говорил и о том, что вот ведь Петр I, исконные русские земли, когда воевал со Швецией, возвращал там и так далее. И с одной стороны, это такие... Мы можем очень долго шутить на эту тему, но, с другой стороны, конечно, вступление Финляндии и Швеции в НАТО, как вы уже говорили, это такая, ну, красная тряпка, такой раздражитель, в том числе для России. Вот как вам кажется, как будут развиваться шведско-российские отношения в случае вступления вашей страны в НАТО?
Я занимался полжизни этим вопросом, но с точки зрения экономической всегда Россия была маргинальной. Наш экспорт в Россию колебался там на уровне 1-3% от всего экспорта. Мы импортируем ядерные заготовки для наших атомных станций. Мы импортируем нефть. Насчет газа то очень мало, но косвенно через Данию. Это совершенно незначительно. Так что это вот так. С другой стороны, шведские предприятия с начала 90-х годов, ну, вам всем известно, они вложили довольно существенные капиталы в Россию. Ну, Икея и так далее, и так далее. Наш автопром, Вольво, Скания тоже существенно присутствуют.
Строительные компании, которые, кстати, остаются в России, да.
Вот, так что, но все это, конечно, с точки зрения народной экономики, хозяйства Швеции, это все маргинально. Что касается политических отношений, то они были, ну, в 90-х годах очень, я бы сказал, хорошими. Но сначала вот этого нашего тысячелетия, то постепенно они становились все более холодными. Надо сказать, вот когда Швеция председательствовала в ЕС в начале 2000-х, мы продвигали амбициозную программу по развитию сотрудничества России в разных отраслях.
Ну и, кстати, следующее председательство после Чехии, то есть это с начала 2023 года же тоже будет у Швеции снова.
Но что касается симпатии к этой политике Кремля, конечно, это большой симпатии никогда не было, а теперь перешло к полному отторжению. Надо подчеркнуть, что несмотря на, или, может быть, из-за этого, интерес к русской культуре очень, очень сильно присутствует в такого, как сказать, дискриминации русской культуры не видится. Постоянные постановки Чехова, естественно, и так далее. И целый ряд русских книг переводится на шведский язык и получает большой интерес Так что этого нет.
Ну, то есть отношения на гражданском уровне, они сохранятся, но отношения на межгосударственном уровне сейчас...
Во всяком случае, как бы общественность в газетах и так далее старается достичь интеллектуального уровня, где можешь держать две мысли одновременно в голове. Делать раздел между путинским режимом и русской культурой. Но надо сказать, конечно, интерес к украинской сейчас возрос, я не знаю, сколько тысяч процентов по сравнению с положением до войны.
Ну да, тут нельзя не порадоваться. Конечно, вспоминаются эти абсолютно беспомощные потуги российских пропагандистов говорить о каком-то, как это нынче модно выражаться, кэнселинге или отмене российской культуры. Но это, конечно, смешно. Да, но нельзя не порадоваться, если в Швеции будут читать книги украинских писателей или слушать украинскую музыку, которая, конечно, заслуживает того, чтобы ее слушали.
Ну вот вы уже говорили о предстоящих парламентских выборах, и на самом деле еще один аспект вот в этом вступлении в НАТО Швеция состоит в том, что как раз депутат с курдскими корнями, она сейчас спасла правительство Магдалены Андерсон и вот Амине Какабаве, да, она как раз выступила с таким заявлением, что она получила гарантии от правительства, что не будут выдавать курдов, да, что вот курдские, что граждане Швеции или курдские с курдскими корнями или курдские беженцы, вот они защищены. Да, то есть здесь еще такая очень, очень такой аспект, дополнительный аспект вошел в эту повестку со вступлением Швеции в НАТО. То есть как сейчас нужно поступить правительству Магдалены Андерсон вот в этой ситуации? Не пойдет же ли она на то, чтобы выдавать все-таки курдов Эрдогану, как вам кажется?
Нет, это совершенно исключено. Все партии были бы против, и вообще это было бы, я не знаю, на какой основе и так далее. Просто что кто-то не нравится Эрдогану, это же невозможно. А что там кто-то написал какую-то статью, что из-за этого его выдавать или ее выдавать Эрдогану полностью исключается. Нет, я думаю, что уже есть намеки не в Швеции, может быть, но в американской или где-то в прессе, что, ну, хорошо, будут обговаривать это с Эрдоганом. Если, вопреки всему, вот о том, что я раньше говорил, что там турецкие интересы в Вашингтоне и так далее, если там ничего не получится, ну, тогда сделают специальную какую-нибудь формулу, не полностью вступление в НАТО, но реально вступление в НАТО. Такую вот дополнительную маленькую дверь строят. Я так понимаю ситуацию.
Ну вот, кстати, Йенс Столтенберг говорит о том, что опасения Турции, они обоснованы.
Но я не знаю, что он имел в виду, но если смотреть с точки зрения терроризма, то это скорее чеченцы, которые здесь орудуют по заказу кого-то. И не из Анкары, а из другой столицы.
Ну, пожалуй, на этом на сегодня все. Спасибо огромное, Михаил, что вы к нам сегодня присоединились.
Спасибо за приглашение.
С вами был подкаст «Похищение Европы». Рассказывайте о нас своим знакомым. Подписывайтесь на нас на самых разных платформах. А мы снова будем с вами уже 1 августа.
До новых встреч.